Меня зовут Василий, я из Кишинева. Мы здесь проездом с семьей. Ехали в Санкт-Петербург, но попали в такую дорожную ситуацию. Нас не пропустили в Белоруссии. В общем, волей случая мы находимся здесь. И очень рады, что друзья нас ночью приняли, в 3 часа ночи мы только приехали. Желание наше прославить Господа вместе с семьей. И вот сейчас молитва была над ребеночком. Я вспомнил ситуацию. Мы были недавно в Закарпатье. Я был очень удивлен. Огромное. Я думаю, вы тоже, наверное, посещаете здесь недалеко. Вам это... В церкви 1200 человек. Я когда зашел, они... Но... В таких пестрых одеждах все горит, блестит. И вот такое собрание, на 1200 человек, оно волнуется, как море. Я когда встал за кафедру, мне надо было держаться, чтобы чуть-чуть себя прийти. Столько народу. И это при том, что отсутствует еще 1200 детей. Детей до 10 лет они не берут на собрание, потому что... Но это зал не помещает, но как у них есть мысли, расстраиваться. Это в поселке Королёво. И так случилось, что мы попали туда как раз на 8 марта. И меня спрашивали, вы празднуете 8 марта? И у нас нету такого, чтобы мы праздновали его, но... женщин наших матерей мы любим и благословляем. И когда нас попросили спеть песню, я говорю, мы поем не в честь 8 марта, песня, посвященная хорошей маме, а в честь хороших матерей. И не важно, празднуешь ты или не празднуешь, а важно, соответствуешь ли ты тому призванию, которому призвал тебя Господь. Мы спели там эту песню. И вы знаете, насколько вот цыгане народ искренний, когда я сказал, что если мамы нехорошие, это не для вас песня. Вы ее не слушаете. Это только для хороших. И началось такое покаяние. Одна сестра выбежала вперед, говорит, я хочу слушать, но я плохая мама. И вот начала каяться, и потом за ней сестры пошли. Мой сын из-за меня в тюрьме сидит, я его не воспитала. И вот такое прилюдное, как исповедание. Ну и другие сестры стали выходить, братья каяться. Вот, друзья, я думаю, что вот вопрос соответствия, он всегда, или балансы, гармонии, как хотите сказать, он всегда нас держит, знаете, в таком спокойствии. Но когда что-то не соответствует, мы всегда в беспокойстве. Это влияет на наше настроение, это влияет на наше лицо, это влияет на атмосферу в доме. Любое несоответствие. Пусть Господь благословит, чтобы мы стремились, чтобы все в нашей жизни соответствовало тому, чего хочет Господь.
Ты со мною рядом, мамочка. Встречаешь, провожаешь добрым взглядом, мамочка. Боль, неудачи, радость разделяешь, мамочка. Нас непослушных любишь и прощаешь, мамочка. Если тучи солнышко закрыто, твоя улыбка разгоняет ночь. Обиды, огорчения забыты, кто кроме мамы смог бы так помочь? сердце только может. Мамочка, твои молитвы слезы не волнуют. Мамочка, и наши души не Бог врачует. Мамочка, и если тучи солнышко закрыто, твоя улыбка разгоняет ночь, обиды, огорчения забыты. Кто, кроме мамы, смог бы так помочь?
Нам предложили провести общение такое с музыкальным уклоном немножко. Мы будем петь, будем рассказывать, потому что, ну, не в словах молитвенных речей, не в песнях жизнь души моей, вся она сокрыта во Христе, все мы источники в Тебе. То есть весь смысл нашего общения в Господе, и мы постараемся как поближе проникнуть, что происходит в нашей жизни, в общении с Богом. И песня нам будет в этом помогать. Немножко о себе расскажу. Ну, уже говорил, меня зовут Василий, фамилия Перебяковский, мы из Кишинева. У меня 9 деток, 6 сыновей, 3 дочери. Двое старших поженились, уже у них свои семьи. Здесь мы должны были посетить служение вот сегодня в Санкт-Петербурге, но так на таможне были проблемы, и мы к вам попали волей случая. Расскажу немножко за юность свою. Обратился к Богу, ну, ранее, как относительно рано, в 16 лет, но до 16 лет уже попробовал мирскую жизнь. Я дитя разделения. Это в 86-м году было разделение, и так получилось, что оно прошло мечом по нашей семье. Папа в одну церковь, мама в другую. В такое время дети обычно посередине. И поэтому для меня вот очень остро это слово остается: берегитесь производящих разделение. Все должно работать к созиданию. И когда есть такое, когда кто-то очень хочет доказать, что кто-то не прав, то сам Господь для меня в этом пример, Он пронес учение через свою жизнь и доказал, что Он прав своей победой на кресте. Но это доказывается, не, правота не доказывается языком и не доказывается понятиями какими-то определенными. Вот поэтому, кто хочет доказать, что он прав, надо служить людям, надо побыть в посте хоть раз 40 суток, надо омывать ноги ближним, ну и надо быть готовым на крест. И вот тогда у нас получится доказать, что мы правы. То есть разделение – это такое дело, ну, оно несет разрушение. Ну, когда я был в мире, разумеется, попробовал мирскую жизнь, и когда покаялся, уже такое было желание служить Богу от души, и такой был бесповоротный момент, хотя я себе не представлял, как я смогу быть христианином, потому что уже попробовал спиртное, и, в общем, табак, и все это, как без этого. Но Господь сделал чудо, я помню, когда был на собрании, очень хотел покаяться, но мысль о том, что я захочу обратно грешить, она меня останавливала. То есть, думаю, зачем каяться, чтобы потом мучиться, всегда хотеть грешить. Вот. И проповедник такую мысль сказал, что Грех – это как сила притяжения. Мы ее не можем победить. И, ну, может, встать на скамейку, но от этого сила притяжения не меньше. Ну, хорошо, залезть на крышу дома. Ну, можешь полететь на самолете. Все равно сила притяжения, она тянет. И единственное спасение от греха – это облечься в другой закон, то есть покориться другому закону. Это закон парения, который Господь дает. Людям это как птицы, есть которые, они спускаются на землю только чисто по нужде, по каким-то там делам, покушать надо, еще что-то. Они спят в полете, отдыхают в полете. То есть Бог дает такую силу, что грех не имеет никакой власти над человеком, только надо покориться Богу. Как это может произойти? Через покаяние. Покаяние – это прыжок в пропасть. То есть ты не рассчитываешь, что тебя там ждет, ты просто ради Господа принимаешь этот шаг, выходишь или перед церковью, или дома, даешь обещание Богу, что «Господи, буду тебе служить». И в этот момент, когда ты летишь в пропасть, Господь подставляет свои руки и принимает твою жизнь, и наполняет ее смыслом, и дает силы, и человек становится обладателем закона парения. Это меня вдохновило, я так решил, попробую. Проповедник говорит, если он обманывает, это его проблемы, я попробую, потому что оставаться в грехе не хотелось, это неприятно. Всегда засыпаешь со страхом, просыпаешься со страхом, и вся жизнь не имеет удовлетворения. И вот так, когда я покаялся, то уже и от спиртного, и от табачного всего быстро избавился. И быстро начал, я в юности, меня родители отдавали в музыкальную школу, но я не учился, бросил во втором классе, обвинил учительницу, что она плохая. И когда я покаялся, я срочно взялся за музыку. Мне хотелось прославлять Бога, стал учить аккорды, пианино, гитары и так далее. И, в общем, еще не приняв крещение, я уже стал ездить с молодежью в поездки. И очень было все интересно, успешно. Уже была группа певчая, мы начали петь, я подыгрывал на гитаре. И так случилось, что мы приехали в одну поездку, и с нами из ответственных братьев никто не поехал. Он или опоздал на поезд, или что, не знаю. Но было несколько братьев после армии и несколько до армии. Трое нас до армии и двое после армии, и несколько сестер. Пока мы ехали в поездки, это я уже... Так мы баловались по юности, что я уже со всеми перессорился там, и мои друзья тоже. И мы когда приехали на собрание, ну, у нас такое чувство было, едем в деревню какую-то, соберутся 10 человек, мы там им споем и поедем обратно. И вот мы приехали, когда в село, это на юге Молдавии, я этого даже не знал, выходит к нам навстречу брат, пресвитер церкви, и говорит, вы уже немножко опоздали, вас церковь ждет, вы ведете все служение. Поэтому, братья, все в братскую, а сестры, занимайте места. И я так растерялся, посмотрел по сторонам, а этих, которые после армии, они уже такие опытные, в армии их научили бегать, они растворились, их нету. И мы все, кто вот до армии, вот один из нас член церкви, мы двое не члены церкви, мы стоим, он говорит, братья, пошлите, пошлите. И вот нас через всю церковь проводят, у них братская, вот как там дверь, через всю церковь полный зал, зал больше 200 человек. Мы заходим туда, седовласые старики с бородами, мы заходим, они все встали, и мы втроем прошли, там один меня на год старше, ему 17 лет, мне 16, и он нас заводит, старцы с бородами стоят, он говорит, вот это братья из Кишинева, на меня показывают Астей Фратий Луи Олег Васильевич, это по-молдавски, это брат Олега Васильевича, а мой брат пресвитер в Кишиневе, они его знают, но это как бы, как пароль, да, что свои люди. В общем, это брат Олега Васильевича, они ведут собрание. Братья, да, слава Домну, хорошо, пусть ведут. И вот, помолимся, помолились, и мы только что прыгали по вагонам, там форточки, головы высовывали. Сестры нам делали замечания, мы на них не обращали внимания. Вот сейчас надо вести собрание. Это был такой очень момент волнительный. Мы бежим к нашим сестрам, становимся перед ними там на колени, ну не прямо на колени, но так в присядку присели. Сестры дорогие, простите, мы исправимся, больше никогда не будем, будем вас слушаться всегда. И все, они нас пригласили, нам надо проповедовать, молитесь за нас. Все, они помолились. Это была моя проповедь первая на собрании. Мы пели, проповедовали. И к чему это все рассказываю, что после покаяния началось бурное служение, и проповедь, и пение, и посещение. И вот настал в моей жизни один такой момент, когда мне нужно было решить вопрос один. Я стоял на развилке. И я ждал очень важного человека, с кем бы посоветоваться. С братом не советовался, брат пресвитер. Он всегда против меня все говорил, думаю. Я уже знал, что он мне посоветует. Дождусь какого-то важного человека. И вот приехал один служитель. И я его спрашиваю, что мне сделать вот в этой ситуации? Он так посмотрел на меня и говорит, а к тебе Христос приходит на вечерю? Я так не знаю, а что бы вы ответили? Ну вот что отвечать? И он процитировал текст из Писания, Откровение 3 глава, 20 текст. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Говорит, Господь хочет к тебе зайти и побыть с тобой на вечере. Вечеря это, или вечер, как россияне говорят, это подразумевает какое-то определенное время, посидеть вместе. Ну, сколько мы ужинаем, сколько времени? Это же не зависит от аппетита нашего, а зависит, с кем мы находимся рядом. Если хорошие люди, мы можем и час, и два, и три. Говорит, зайду к тебе на вечерю, буду вечерить с тобой. И вот он говорит, ладно, он понял, что я не знаю, что отвечать. Говорит, когда ты услышишь, что Господь хочет тебе зайти на вечерю, отвори дверь, пригласи, пообщайся с Ним. И вот когда ты будешь с ним вечерить, задай ему свой вопрос. Он тебе ответит. Говорит, у меня на твой вопрос нет ответа. Только Иисус тебе может ответить. А вопрос был связан с выбором служения. В чем мне определиться? Потому что приглашали сразу на как два поля. И мне очень трудно было принять решение. Ну и, кстати, не жалею о своем выборе. И вы знаете, я был вообще смущен, потому что считался, что я покаялся, я уже служу Богу. А вот мысли о том, чтобы со Христом разговаривать, мысли о том, чтобы спрашивать у Него совета, мысли о том, чтобы иметь какое-то общение с Ним, вместе побыть, для меня это было незнакомо, и мне стало стыдно. И вот с того времени, это был мой первый стих, который я написал, и после он стал песню, и если вы не против, я сейчас ее спою.
Прости, Господь, что я к Тебе так мало в своих молитвах приходил. Прости за то, что в жизни так бывало, общением с Тобой не дорожил. Прости за то, что делом увлекаясь, служа Тебе, Тебя не замечал. И жизнь на чувствах строил, забываясь. А ты, как странник, в сердце мне стучал. Хотел войти ко мне ты на вечерю, и обо всем со мной поговорить. А я несчастный держал упор на двери, не принимал тебя я ни на миг. А я несчастный держал упор на двери, не принимал тебя я ни на миг. Но в этот час, мой дивный Искупитель, склонив голову, я пред тобой стою. Войди ко мне, прошу, мой Спаситель. Тебе, мой Бог, я весь принадлежу. Войди ко мне, прошу, мой Спаситель. Тебе, мой Бог, я весь принадлежу.
Ну и, конечно, это было как бы таким первым началом, когда стал наблюдать немножко за своей жизнью, за своим общением с Богом. Конечно, были падения, были увлечения, то есть тем же служением, делами какими-то, тем же представлением себя, как себя представишь. Помню, один служитель уезжал в Америку и хотел там служение совершать, и подошел к Евгению Никифоровичу Пушкову и говорит: представьте меня там, ну, в Америке. Он говорит: ну, ты сам принял решение туда уезжать, вот и представляйся. Вот. Ну и я так думаю, вот иногда наша жизнь, она, вот мы занимаемся тем, что представляемся. То есть представляемся, как мы выглядим внешне, какое у нас положение, чего мы добились. И на самом деле, как бы, эти вещи, они нас обкрадывают, и то есть, самое важное, что они у нас воруют, это время. Время, в котором мы могли бы служить, время, когда Господь мог бы нами пользоваться, мы представляемся, и это тяжело. Кто-то добивается авторитета в семье, муж перед женой хочет представиться, как-то жена перед мужем тоже. Как мы говорили, да, что не последний в городе, перед детьми. Один отец услышал, что о нем плохо сказали, и говорит: вообще, моим детям сказали обо мне плохо. Говорит, разрушают мой авторитет, который я по крупицам собирал. И это тоже вот такое ложное понимание, когда мы свой авторитет собираем. Потому что если Бог говорит за человека слово, значит, Бог возвышает человека, и авторитет не надо собирать, он сам приходит. А если ты сам занимаешься своим авторитетом, то, конечно, тебе всякий раз будет трудно, когда его кто-то будет забирать. Друзья, как теория, думаю, это легко звучит, но я чувствую на себе ответственность об этом сказать, потому что это все те вещи, которые через меня прошли. На практике это труднее, потому что когда кто-то там с нами не посчитается, где-то унизили и так далее, и так далее. У нас есть пример Ветхого Завета, когда не посоветовались с человеком, то есть не приняли совет человека, это Ахитофел, да? Пошел и удавился. Ахитофел, да, разрушен, совет его был. Вот, это такое довольно-таки непраздный посыл Библии для людей, что действительно так бывает у людей. Ну и как бы, когда был написан первый стих, я понял, что ну, Бог может дать. Стал у него просить, стали еще появляться. Вообще в моем понимании творчество, поэзия, композиторство. На самом деле верующие люди все могут этим заниматься. То есть это желание. Вот обратите внимание, Давид, да? Он славил Бога. Сегодня это считается высшая поэзия. Но чем она измеряется? Она не измеряется красотой рифмы. Она не измеряется красотой стопы, что там стопа выверенная. Но это сегодня в Израиле, это высшая поэзия. Ну, я думаю, не только в Израиле. Это во всем мире. Сегодня гимн Давида, к примеру, взяли слова Давида, Если над другими словами кто-то поспорит, а если это псалом Давида, все. Ну что бы там ни, да нет, это же Давид, все, все. Это как эталон. Даже помните в Израиле, да, когда пророк обращается, говорит, вы думаете, что вы поете как Давид, помните? Ну, видимо, люди старались, раз они уже подумали, что они поют как Давид. Но вот в чем высота поэзии Давида? Друзья, в том, что у него сердце было привязано к Богу. И он свои чувства, какие у него были к Богу, он их положил на бумагу. Я думаю, что вот если каждый из нас это попробует, будут появляться хорошие стихи. Хорошие стихи, а может быть и песни. И не бойтесь, что мы будем как чукчи. А чукчи говорят, что вижу, то пою. Да? Вот это хорошо. Ну, что видишь, то и пой. Вот что в душе... Взял, написал, коротко, как свое переживание. Завтра, может быть, получится, подработал, подровнял, и стих получился. Поэтому это очень хорошее занятие. Когда человек начинает писать, знаете когда? Когда берет ручку. Вот поэтому, если вы не берете ручку, значит, вы и не начнете писать. Значит, возьмем ручку, значит, уже что-то выйдет. То есть это исповедание души. Ну, у кого-то выходит на... Один уровень, на другой. Но я думаю, что новая песня, призыв к новой песне, это он обращен не только к конкретным поэтам и композиторам, он обращен к каждому. В каждом сердце может зародиться новая песня. И она должна зародиться. Следующую песню мы споем вместе. Она... Там в припеве такие слова: «Жаль мысли, бедное перо, не могу я, как должно, написать его портрет». «Не смогу я, как должно, написать его портрет». Мне даже один мальчик позвонил из Америки, сын моего друга, говорит: «Дядя Вася, объясните, что за эти слова?» Я говорю: «Ничего не могу понять там». Но мне пришлось ему объяснять, что у наших мыслей есть перо. Перо – это наш язык. Вот мы думаем, а языком мы выражаем. Или мы выражаем через ручку, или через слова. И насколько красив наш Господь, порой мы бедны очень, бедная у нас мысль, чтобы выразить, какой хороший Господь. Но опять-таки, чтобы понять, какой хороший Господь, опять мы вспоминаем, что это надо постараться увидеть, это надо пережить. И вот, к сожалению, мы, христиане, бедны. Но в этом надо упражняться и учиться. Расскажу иллюстрацию. Как-то один царь, по-моему, Петр I, вышел пообщаться с народом. Ну, раньше можно было, цари общались так, ходили по улицам. Это сейчас у нас, я как-то ехал в троллейбусе и вижу, или на машине, уже не помню, вижу наш президент. Выходит из здания и бежит в машину свою, вокруг него охранники, и он бежит, к машине подбегает, а там что-то они напутали и двери заблокированы. Он в одну дверь закрыт, а в другую. Он присел, охранники вокруг него так вот, знаете, там, пока открыли эту дверь, запрыгнули в машину, с визгом развернулись, уехали. Я думаю, это ж что надо в жизни натворить, чтобы так бегать, и это, ну... невероятно, невероятный страх такой. Думаю, как бы нормально, да пусть убьют меня вообще, хоть вспомнят тебя как человека. А так вот бегать, прятаться, ну ладно. И вот он вышел, общается с народом, и видит мальчик в стороне, на дощечке что-то чертит. Ну, царь любопытный, подошел, посмотрел, а он там какие-то каракули, не поймешь ничего. И он говорит: «И что это мы делаем?» А мальчик с языком художника, художники обижаются, когда им говорят, что художник рисует. Это его оскорбляет. Художники пишут. Как и моряки, они не плавают, они ходят в море. Да, вот так. Ну, есть в каждой специальности как бы своя лексика. И мальчик говорит: «Царя пишу». Ну, там, конечно, царя трудно просмотреть в этих каракулях. Но вы знаете, царю понравилось. Ну, он видел, что как бы он этому мальчику нравится. Ну, что он не пишет дерево там, да? Или охрану царя, а пишет царя. И он дает распоряжение. а определить в художественную школу его. Определили его в художественную школу. Сегодня весь мир эти картины смотрит. Это был Айвазовский. И вот что я хотел этим сказать, что то, что мы любим Христа, это только начало нашей жизни. То есть полюбить Христа и понять, какой он добрый и хороший, это только начало жизни. Потом постараться об этом рассказать, передать, это второй шаг. И он обязательно будет вот как эти каракули. Непонятно. Вот вспомните свое благовестие, как мы с людьми говорим о Боге. И как порой это коряво звучит там. Пойдемте к нам в церковь там, или что-то там такое там. Что вам надо? Сколько вам за это платят? Что пойдете к вам в церковь? Один говорит, да я пойду, говорит, что только чтобы тебе там, чтобы ты получил там это, тебя начали уважать, я заради тебя схожу. Уже увидит, зовет, церковь, церковь, церковь. Ну, видно, сильно надо тебе это. То есть человек даже не понимает, зачем его зовут церковь. Друзья, это нельзя назвать благовестием. Это вот корявые такие рисунки о нашем Господе. Мы о Господе еще толком ничего не сказали. Мы, может быть, даже и не пытались о нем ничего говорить. Пойдем к нам в церковь. Вот это такое. Но, вы знаете, когда мы пытаемся только говорить о Господе, ему это уже нравится. И он помещает в нас в такие обстоятельства, когда мы растем. И вообще надо упражняться, друзья, говорить о Господе. Хорошо, когда у нас хотя бы раз в неделю есть какой-то гость в доме, которому мы скажем о Боге. Надо в этом упражняться. У нас есть вечера такие, которые называются «История твоего трактата». Это раз в месяц. И раз в месяц братья и сестры рассказывают, как они благовествовали. Ну, представьте себе, если ты на заправке подарил трактат заправщику, и потом рассказываешь на собрании. Я приехал на заправку, дал трактат заправщику. Интересная история? Понятно, что неинтересно. Она никому не интересна, эта история. А если ты с заправщиком поговорил, расспросил что-то, потом тебе он задал какой-то вопрос, ты ответил, ты ему задал вопрос, это уже превращается в историю. Там уже есть какой-то след. И поэтому вот братья и сестры рассказывают эти истории, и они поучительны для всех. Ну вот, к примеру, у нас одна сестра очень упражняется в благовестии, и как свободное время берет трактаты и в город, в парк. Вот вышла в парк, и у нее еще, кстати, такое, она очень, как-то ей попадаются всегда знатные люди. Ну, вот такая у нее склонность. Может, не у нее склонность, а Господь делает, я не знаю. И не разгадал еще эту загадку. И тут по парку гуляет самый наш великий артист Молдавии. Такой есть Ион Саручану, он такой известный, такой очень, ну, голос у него такой грубый, такой певец. Всегда поет такие пустые песни, там, о влюбленности, там, такой вот длинный плащ, шляпа. И она пристроилась к нему рядышком, идет по парку. Говорит, ой, так я рада, что я с вами рядом могу пройтись. Он говорит, да? А вы что, меня знаете? Ну, конечно, вас все знают. Но ему так приятно. Говорит, а какой у вас голос? Да, вам нравится мой голос. Да, какой голос. И вот она его похвалила. А потом говорит, вот только одно жалко. Что вам жалко? В аду будете гореть, как и все простые грешники. Говорит, почему? Я и начинает рассказывать, какой храм он построил, и одно, и другое. Говорит, да, построил храм. Скажи хоть одну песню об Иисусе, что ты спел. Он такой, так а что мне делать? Трактатик такой, вот почитай, и пошел. Все, и вот он остался с трактатом. Хоронит у нас Примадонна молдавская, Мария Биешу, меццо-сопрано, там все. Ну и сестра поняла, что раз Примадонна, значит, важные люди будут на похоронах, а важным людям тоже надо услышать, что есть депутаты всякие, там, Министерство культуры. И она пришла, поняла, сама не справится, взяла с собой сестру свою родную. Одна с одной стороны, другая с другой стороны, с трактатиками. Ну и вот батюшка там читает, причитает там эти все его, да, молитвы. программа у него своя. Люди стоят, слушают. И она подходит к кому-то тихонечко, говорит, как она пела. Ну, сосед, как она пела. Ну, нельзя не согласиться. А теперь все. А теперь все, соглашается собеседник. Все. А что потом, сосед? А что потом? Кто-то возьмите, почитайте, что потом к другому перешла. Как она пела, как она пела. А теперь все, а теперь все. А что потом? Возьмите, почитайте. А в трактатике как раз написано о вечной жизни, что нам нужно представлять перед Господом, что об этом надо думать, к этому надо подготовиться. И вот так походила и получает от этого радость. Был такой даже случай у нее отец уже пожилой, и у нас в городе сделали праздник для ветеранов войны, там, отечественной. И на этом празднике был президент. И она, он говорит, у меня такая мысль, когда я отца завела на сцену, я увидела президента. Мужчины там, эти охрана вокруг, и вот он там на первом ряду. И она поняла, или сейчас, или никогда. Назад возвращается, типа мимо него, и к нему подсела и говорит, только не выгоняйте меня, ничего просить не буду, я вам только что-то скажу. Эти охраны вскочили. Он, ну, он человек, имеет свое достоинство, успокоил их. Говорит, а это же майские праздники, время Пасхи, говорит, Христос воскрес. Говорит его. Он говорит, воистину воскрес. Говорит, знаете, я переживаю вас, вот вы сейчас президент, а вам перед Богом представать, вам надо покаяться, вам надо идти к Богу, понимаете? Вы такой человек, представительный, ну, вам надо же подумать об этом. Вот рассказывает, встал перед ней, на глазах слезы, говорит, спасибо, что вы во мне разглядели душу. И сел, и она ушла. Друзья, ну это вот то, о чем мы говорили, попытка написать портрет Христа, вот что-то о нем сказать, передать людям. Вы знаете, у писателя, вот, к примеру, если спортсмены, им дают медали, когда они там бегают, прыгают там, плавают, и потом есть золотая медаль, а у писателей им дают перо. Когда вот собираются в номинации, ну и каждый показывает, что он может. И, к примеру, ну кто пишет так, что его больше всего читают и так далее, и так далее. Золотое перо. Похуже? Серебряное. Хуже? Какое? Какое? Бронзовое. А если еще хуже? Мне детки там одни подсказали, говорят, куриные. Ну вот, ну бывает такой уровень, ну знаете, он действительно как курица лапа. Ну вот коряво, вот ничего не понятно, что человек хочет. Пожалуйста, куриное перо. Вот, друзья, чтобы что-то получилось внятно нам говорить о Господе, об этом нужно когда-то начинать. Надо об этом думать, над этим надо работать. У нас был один лагерь молодежный, и попросили молодежь. Вот сейчас же молодежь не как раньше. Ну что мы там раньше? Мало кто учился, работали в основном колхозы, коровы, городские там гайки, ключи, больше ничего. А сейчас молодежь образованная. И вот предложили, кто желает сказать об Иисусе Христе что-нибудь хорошее? Вы знаете, на удивление, это был лагерь молодежный. Не нашлось. И что решили? Ну, как обычно в таких случаях, давайте по порядку. Ну и первая сестра, ой, не успела еще. Иисус хороший. Ну, спасибо. Хорошо звучит, хорошо. Там другая, Иисус Спаситель. Тоже хорошо. Ну и так вот, такие дежурные слова. Ну, как бы вот, как будто он этого только удостоился, чтобы сказать о нем, что он хороший. И вот встает из рядов одна сестра, говорит, можно я скажу, можно? Говорит, я просыпаюсь утром, как правило, вставать тяжело. работа, учеба, всякие нестыковки, экзамены и прочее, прочее, и не выспалась. И говорит, открывая глаза, говорит, у меня под утро, как правило, нет настроения. Говорит, вот такое какое-то состояние. Говорит, но когда я вспоминаю, что я сейчас открою Библию, я буду читать, я буду молиться, я буду общаться с Богом, у меня сразу поднимается настроение. Я бегу в ванную, все сделала, привела себя в порядок, почитала, помолилась. Я из дому всегда выхожу с хорошим настроением. Потому что, если утром получилось встретиться со Христом. Друзья, интересный рассказ? А? Но для меня он был интересен. Правдиво звучит? Правдиво. Ну, чем сказать, что просто Иисус Спаситель, Иисус хороший. То есть, когда есть какая-то практика жизни. Но, друзья, об этом нужно думать, нужно стараться. Вообще, мы живем в закрытом мире сами собой. Нам кажется, что вот люди так же живут. На самом деле люди в мире живут в больших проблемах, в большом несоответствии, нет смысла жизни, сплошь и рядом царит измена и прочие всевозможные страхи. И когда мы идем к людям, нам кажется, что им ничего от нас не надо, но на самом деле это не так. Люди даже показывают, такой вид показывают, что ничего не надо, но краем уха все равно люди слушают, им это интересно. Как-то приближалось воскресенье, а у нас... Ну, жены в основном домоседки там, а если куда-то выйдет на машине. И жена говорит, у меня нет истории трактата. В воскресенье у меня нет истории. Ни с кем не говорил о Боге. Я говорю, ну, не говорила, вот садись на троллейбус. Не на машине поедешь в школу за детьми, а на троллейбусе. И в троллейбусе общайся. И вот она взяла трактат с собой, говорит, села в троллейбусе. И говорит, смотрю на людей, все такие важные. Ну, женщин макияж ставят. Там мужчины тоже такие все зарабатывают, все куда-то едут на работу на троллейбусе. И, в общем, и говорит, с кем заговорить? Вот такой вот смотрю, вообще никакого ни вдохновения, не вижу возможным даже заговорить. Говорит, думаю, да, открыла трактат и читаю. А трактат, вообще трактаты редко появляются интересные. Не знаю, за этим тоже надо следить. Ну что, ну, сегодня пишут все, кому не лень. Найти интересный трактат – это проблема. Чтобы было вот так написано, знаете, с душой глубоко. Говорит, почитала трактат такой интересный. И говорит, у меня, говорит, я почувствовала силу всем его дать. И говорит, и первая девушка сидит. Говорит, не хотите почитать? Очень интересно. Девушка взяла, это Вифа говорит, ну, говорит, ладно, история не получилась, но хотя бы подарила трактат, говорит, уже хорошо. Говорит, сижу тут, девочка, это ее по плечу, говорит, женщина, спасибо, на глазах слез, говорит, спасибо, очень интересно, говорит, вы не смогли бы мне подарить? А она даже, девушка, не поняла, что это Вифа уже и подарила, уже и все. У нее уже ее работа закончилась. Уже как камень с души. Я к чему говорю? Какой аппетит у людей? Люди хотят слышать, и людей это трогает. Иногда мы думаем, что да, ну, что им там нужно? На самом деле люди без Бога, они вот живут в этой нищете. В общем, друзья, песня о бедности своей души, исповедание бедности своей души. Я так понимаю, как Господь говорит, кому не хватает мудрости, да просит у Господа, дающему всем просто и без упрека. Друзья, чтобы получить мудрость, надо это понять вначале, что у тебя ее нет. А чтобы ее понять, что у тебя ее нет, нужно немножко на себя со стороны посмотреть. Какие у тебя результаты жизни? Сколько человек от тебя покаялось? Насколько люди счастливы, которые рядом с тобой находятся. Как люди к тебе бегут и хотят с тобой общаться. И вот стоит нам на себя со стороны посмотреть, и мы тогда точно поймем, какой багаж у нас есть. И когда мы чувствуем, что мы слабы, вот нищета духа, каешься, просишь у Бога, и Господь дает.
Вижу чудеса я в каждом дне. Вдалеке, вокруг и внутри во мне. как волны прибой, замирает дух Иисус со мной. Шла я с тоской, переношусь в мир, где суета и сплошная грусть, но с Иисусом счастье, как во сне, будет так всегда, Он живет во мне. Жаль, мысли бедное перо, не смогу я, как должно, написать его портрет. Ведь ему равных нет, в целом мире равных нет. Вижу руку Бога в каждом дне, но тревожат душу мысли о тебе. Чуть заметен огонек в глазах, может, счастлив ты только в добрых снах. Оглянись вокруг, он рядом здесь, и пойми, что шанс на счастье все же есть. Просто посмотри в его глаза, в них любовь к тебе и блестит слеза. Жаль, мысли бедное перо, нет, не смогу я, как должно, писать его портрет. Ведь ему равных нет, в целом мире равных нет. Жаль, мысли бедное перо, нет, не смогу я, как должно, писать его портрет. Ведь ему равных нет, в целом мире равных нет.
Недавно нас посетил брат один, может быть, знаете его, Виктор Ломакин. Ну как недавно, уже прилично, может быть, уже когда 50, уже 10 лет, это недавно. И посетил он нас, я рассказал такую историю. Он сам был на благовестии, они постарались забраться в горы, там, где живут люди, которые не смогли спуститься с гор. Вот кто в армии был советской, ну так говорят, с гор ты что, с гор спустился? То есть, ну там живут самые такие люди, которые кроме овец ничего не видели. Но когда был Советский Союз, были колхозы еще как-то. Когда развалилось, кто смог, убежали, а вот самые-самые такие люди остались. И вот, ну, они тоже нуждаются в спасении, дорог нет туда, только пешком или на лошади, ну, или на вертолете дорого. Взяли в аренду лошади и по, в общем, Средней Азии поднялись в горы. И вот поселочек. К каждому дому подходит, всех собирают на 5 часов там, или на 6 вечера собраться, чтобы там, говорит, посидим, будем говорить о Боге. И приглашают. Вот зашли в один дом, и там женщина выходит навстречу, пригласили ее. Приходите, послушайте о Боге. Иисус умер за людей, чтобы люди были счастливы и так далее. Ну, пару слов и приглашают. И вот они уходят. Оказывается, эта женщина жила в сильном, в такой депрессии. Муж, у него прозвище было в селе «Каменное сердце», очень жестокий человек, избивал ее, она уже вся, как говорится, и душа, и тело в шрамах. И она еще увидела этих людей, такие мужчины, зашли опрятные, поговорили. И она вспоминает своего мужа, и она поняла, жизни не будет. Жизнь ко мне несправедлива. И с таким горем, представьте себе, ей сказали о Боге, и она принимает решение уйти из жизни. В общем, суицид. И все приготовила, такая обиженная на всех. И вдруг слышит голос. Там тебя никто не простит. Ну, а Библию никогда не читала, не молилась. Ну, все это. И она в таком, как бы из обвиняющих всех превратилась в обвиняемую. Она еще и виновата, никто не простит. Падает на колени. Кто ты? Голос отвечает: я Иисус. И она опять взывает ему: так что мне делать? Вот как вы думаете, Иисус смог ей сказать, что делать? Библию не читала, никогда не молилась. Друзья, смог. И она его хорошо услышала. Это после она уже рассказывала. Кстати, это были первые люди, первая парочка, которая покаялась, которые стали там членами церкви. Сказал ей Иисус, что надо делать. Дело к вечеру. Прошло пару часов, муж возвращается домой. Подвыпивший, как всегда, он готовится к основной схватке. Сейчас жена... Сейчас он ей все скажет. Обычно такие люди уже сами с собой разговаривают. Ну, у кого-то было такое, да? Пробовали сами с собой разговаривать? Молчите, да. Но я скажу, что у меня было такое. Когда человек зол, он начинает сам с собой разговаривать. И у меня такое было. И вот он идет, быр-быр-быр, быр-быр-быр. Сейчас я. Подходит к дому, дверь открывается. Добрый вечер, милый. Растерялся, такого никогда не было. Жена прибранная, такая красивая. Заглядывает, думает, может, участковый пришел. Ну, гости, ну какие гости там могут быть? Никого нету, проходи, снимает с него. Говорит, давай курточку сниму. Есть такие люди, с которых никогда не снимали курточку, и на которых никогда не одевали. И... Один служитель пришел в гости там на посещение, молодая семья, и предложил сестре, говорит, давай я тебе подержу пальто. Ну, куда-то выходили вместе уже с семьей. Она вообще даже не знает, что это такое, как это подержи пальто. И встала ему так, руки тянет, одевайте пальто. Ну, те, кому одевает пальто, они знают, что нужно руки так подать. А кому не знают, кому никогда не одевали, она руки протянула. Ну, правда... Муж получил этот молодой. Я думаю, после этого он стал практиковать одеть, помочь жене курточку одеть. Ну, это жесты вежливости, нежности, это жесты интеллигентности. Вот этому тоже нужно учиться. И, в общем, снимает курточку с него, говорит, ты пойди пока там руки помоешь, я тебе на стол все приготовлю. Заходит, все чисто, все так красиво. Не может понять, возвращается назад. Ну, на столе там, что она приготовила там, может, какая-то похлебочка, бедная семья. Садится к столу, кушает. Садись, кушай. Она что-то там ему шепчет, рассказывает. Гладит его, но я уже не знаю, это уже художественное дальше рассказ. Может быть, он лысый был, может быть, с волосами. Ну, в общем, ну, голову гладит. Что там было, я не знаю, на голове. И, в общем, гладит ему, что-то приговаривает. Он молчит. Она ему вопросы задает. Молчит. Она заглядывает. Что ты молчишь, милый? Смотрит. А из каменного сердца в суп слезы капают. Растворилось это сердце. Размягчилось. Милый, что случилось? Ты плачешь. А он, знаете как, если бы поспорить, у него опыт как бы нет проблем, и словарный запас все хватает. А любви не привык говорить, нежно не привык, не знаю, что ответить. Слезы капают, знаете, предательские слезы, а что говорить? Он такой, да так, просто домой пришел. Вот и весь ответ. У нас Теперь так принято среди друзей моего круга, когда нечего ответить, говорят, да так просто домой пришел. Вот. И вот знаете, что я хотел сказать этой мыслью? Что сила любви, она знаете, что услышала от Иисуса? Что ей надо служить. Ей надо служить, ей надо работать. Когда Христос спрашивал Петра, любишь ли ты меня? Вы знаете, в иудейской традиции что означает любовь? Петр, ты будешь работать на меня? Ты будешь на меня работать или нет? Любовь – это работа. Это, и работа не просто наняться на работу, а это рабская работа. Это когда человек отдается кому-то в рабство. Петр, любишь ли ты меня? И вот, знаете, любовь – это работа. И кто чувствует себя несчастным, начните любить. Начните работать. Друзья, начинаешь работать, все становится на свои места. А когда кто-то ждет любви, вот ко мне не подошли. Вот мне не предложили, вот меня обошли, вот так далее, так далее. И человек сидит, ждет, всю жизнь прождешь и ничего не получишь. Первый беги к маме, дари ей любовь. Первый беги к папе, к невестке, к детям, к родителям, друзья. Человек, который настроен работать, то есть любовь – это работа. И он... Происходят чудеса в жизни. Мы когда переехали в место, где мы сейчас живем, соседка такая была злая за то, что я постелил плитку во дворе. У нас общий двор, 11 квартир, и все, когда дождь пойдет, все ходят по грязи, по чернозему. Я первый постелил плитку. Он говорит, ах ты, баптист американский. Ой, как она меня там называла. А потом я еще не понял первый урок и решил заборчик себе поставить. Ну, знаете, чтобы там собачки не бегали. Она вообще, ты что? Возьму кислоту, оболью твоих детей, твою жену. Потом такая думаю, ну и себя оболью, мне все равно подыхать. И, в общем, я стал бояться. Я думаю, почему я, когда сюда переезжал, не познакомился с соседями? Такая злоба. И мне стало страшно, как за детей. Ну как, вот как сберечь семью? И знаете, как все разрешилось? Что у нас, мне друг привез с поля арбузы некондиция, который он не смог продать их. Они такие все какие-то улыбаются в разную сторону. И, в общем, он меня их сгрузил там. Но мы тоже не успевали, их, можно арбузы засолить, но не успевали. И жена ей подарила вот таких 3 арбуза. С той поры эта бабушка стала лучшим другом семьи. Друзья, вот просто пойти к соседу и отнести пирог, просто что-то дать, поделиться. Друзья, мы так приобретаем людей. Люди этого не, они не знают, как это бывает. Просто подарить людям тепло. И вы знаете, я удивился. С той поры она наш там, мы уезжаем, дом охраняет, собак кормит. Ну, в общем, даже чересчур уже несет свои вареники. Мне одному самому приходилось их кушать, потому что жена не очень как бы от соседей кушать. Но я уже подружился, и мне приходилось. Потому что она спросит, как, обманывать нельзя, надо сказать, что вкусно. И приходилось кушать. Но дело не в этом. Вчера еще кислотой обливалась, сегодня ты уже кушаешь вареники. И варенье разное, и все, и приносит, и несет. Друзья, к чему я хочу сказать? Что любовь в одну сторону, она работает. Она работает. И если вас не любят, то вы еще не начинали любить. Если вы чувствуете, что вас не любят, то вы еще не начинали любить. Друзья, в жизни, когда человек любит, есть радость, счастье. Об этом песня.
Как ни странно, многие не знают, к сожалению, сущности любви. Песни и мелодии слагают, далеки от сути, далеки, узкою тропою к торжеству любви, жертвуя собою. Если мы умели любить на самом деле, непременно к цели мы дошли. С
Слух ласкают лестные признания, и от них кружится голова. Но случись постигнут испытания, что от слова останется тогда. Узкою тропою к торжеству любви, жертвуя собою, если мы умели любить на самом деле, непременно к цели мы дошли. Есть глубины Божьих откровений, проникая в них, мы сможем жить, проявляя святость и терпение, ближнему от сердца послужить. Узкою тропою торжеству любви, жертвуя собою, если мы умели любить на самом деле, непременно к цели бы дошли.
В греческом языке, вот здесь слова «непременно к цели бы дошли», в греческом языке грех – это не попадание в цель. Вот если у тебя что-то не получается, тебе грех. И вот мы привыкли так себе многое списывать. Ну, не получилось. Я хотел, но не получилось. Ну, к примеру, вопрос обличения. Я подошел к брату с любовью, обличил, но мы в результате поссорились. Не получилось. Ты подошел и сделал грех. И так нужно оценивать свой поступок. Если человек тебя не понял, ты сделал грех. Ты не доделал работу, ты стрельнул мимо. Если хотите, то ты косой. Вот и все. Просто признайся с этим. Я как-то взял лук в одной крепости, такое у них там представление, ты можешь взять средневековая крепость, это Каменец-Подольский. Ну, там можешь дать 1 рубль, и тебе дадут стрелу стрельнуть. Я рубль дал. Куда? Вот в мешок. Ну, смотрю, мешок, не знаю, ну, вот как это окно. Я взял, говорю, он говорит, подождите, я вам покажу, как стрелять. Да не надо мне показывать, вот мешок, вот стрела, вот я. Стрелял, стрела там куда-то зарылась, не долетела. Что такое? Он говорит, ну, во-первых, надо сильнее натянуть. Во-вторых, надо рассчитать траекторию. И ты пошел, рассказал мне. И первый выстрел со мной подошел, встал. Я тяну, смотрю, еще в 2 раза больше натяну. Так, показал, как пальцы отпускать. Куда должна стрела? С первого выстрела, ну и уже с мастером, попал в мешок. Ну не в десятку, а просто в мешок попал. Вот. Я к чему говорю, что чтобы попасть в цель, нужно вообще-то что-то знать. Надо вообще что-то уметь. И нужно что-то рассчитать. Вот, друзья, вот даже вот в вопросе обличения вот написано «цель увещевания, да, любовь от чистого сердца». То есть я подошел с любовью, это вообще из другой книги, даже не из другой главы, это вообще из другой книги. С любовью никуда не надо подходить. Там не написано, что подходить надо, что увещевать надо с любовью, не написано. Написано, надо в увещевании поставить цель, чтобы достичь отношения любви. Чтобы ты уходил в любви с братом. Вот так сделать увещевание, чтобы достичь любви в отношениях. А так, я с любовью. Конечно, кто тебя может проверить, с любовью ты или не с любовью? Как тебя проверишь? Да я с любовью, я люблю. Вот Бог видит. Но если ты не достиг любви в увещеваниях, значит, ты вообще не профессионал, ты далекий человек. Надо учиться. Иди учись, грешник. Учись работать. Учись любить. И вот, друзья, мы многие вещи не понимаем. Вот сегодня читалось из 7 главы Матфея, там целая глава посвящена, кстати, о строящем на песке или на камне, тоже речь идет о взаимоотношениях. Эта глава посвящена взаимоотношениям людей. И человек, у которого разрушается здание, на котором он строит, который на песке, это люди, которые строят неправильные взаимоотношения. это разорившиеся люди, это люди, которые, которых все в жизни все сыпется у них под ногами. Вот, друзья, пусть Господь благословит, чтобы вот эта мысль быть человеком дела. Если что-то делают, то ну, надо доделать, правильно сделать. А, друзья, что помогает, ну, если мы коснулись вот, отношений с людьми? Знаете, с чего начинается увещевание, чтобы добиться? Вот помните, Христос, когда хотел ноги ученикам омыть, что сделал? Снял верхнюю одежду. Теплая обстановка. Как добиться теплой обстановки? Это, ну, я испытал в своей жизни хорошо исповедоваться. Вот в чем ты хочешь обличить своего брата, подсказать. Рассказать, что ты сам тоже виновен в этих грехах. Ну, у тебя такая практика есть, ты уже опытный. И рассказать, как ты сам вылезал из этих грехов. И это помогает. А когда, допустим, подходим мы с высоты и где-то подсказываем что-то, то, конечно, мы никогда цели не достигнем. Равные в любви. Чтобы достичь этой цели, чтобы не быть грешником, надо работать. Слушал проповедь одного священника, он обратился к своим прихожанам и спрашивает их, православный священник. Сейчас стало, кстати, у них популярно, они, видимо, учатся в протестантизме и стали проповедовать. Раньше только читали по-старославянски, сейчас проповедуют. И говорит, хочу вас спросить, какая у нас вера? Ну, ему из рядов, ну, в микрофон слышно, ему из рядов говорят, православный, православный батюшка. А он говорит, а вот и нет. Ну, такой полненький, авторитетный. А все, ну, в таком доме, а какая, говорит, бесовская. Все, ну, такой шум такой в зале. Он говорит, поясню. И поясняет. Приходит ко мне молодой человек исповедоваться, рассказывает свои грехи, рассказывает. Говорит, а я смотрю ему в глаза. Вы знаете, когда человек исповедуется, когда что-то случилось, ну, люди сокрушаются, не жалеют о том, что произошло. Он рассказывает, я смотрю ему в глаза и думаю, голубчик, а ты ведь меняться не собираешься. В православии есть такой обряд. Исповедуешься, пошел опять, грешишь, набрал грехов опять, чтобы батюшка не злился, что-то ему там пару копеечек дал там или что-то, ну, чтобы он не злился за твои грехи. И опять пошел грешить, опять пришел, исповедовался. И говорит, смотрю, а ты меняться не собираешься. А в Слове Божьем написано, и бесы веруют, и трепещут. Оказывается, у бесов вера есть, они верят в Бога и боятся Бога. Только что не меняются. Они остаются такими, как есть. Почему? Потому что их природа такая. А христиане, они меняются. Они меняются. Знаете почему? Потому что очень хотят поменяться. Потому что вот есть это желание быть другим. И когда верующий человек просит прощения, вы знаете, очень важно, я обратил внимание, когда просишь прощения, не просто сказать «прости», а знаете, что еще нужно сказать? Вот когда сестричка обидела сестричку. Что нужно сказать? Прости, еще что? Ну давай, помогите мне. Прости, но ты сама виновата, да? Друзья, вот я, когда это услышал, я стал своих детей этому учить и сам стараюсь так говорить. Прости, я больше так никогда не буду. Учили нас когда-то этому или нет? Вы первый раз это слышите? Друзья, а есть ли это в практике? Я больше так никогда не буду. Друзья, чем отличается человек от животных? Тем, что человек на себя может взять ответственность. Это второй вопрос, получится или нет. Но человек берет на себя ответственность, друзья. Это нас отличает от всех остальных созданий. Я больше так никогда не буду. И вы знаете, когда мы просим прощения тоже, и вот обещаем так, Бог видит, что вот ты обещаешь, ему приятно, и он помогает, как бы сжигаешь мосты, я больше так никогда не буду, и помогает таким людям. А если человек не хочет обещать, то вы знаете, представьте себе свадьбу, да, невесту спрашивают, обещаешь ли ты хранить верность мужу своему? Она говорит, ну, не знаю, ну, если получится, там, или что-то такое там. Или, получится свадьба? Ну и скажут, иди подумай, да? Иди подумай, когда ты будешь уверена. Ну, сестры, не обижайтесь. Парней тоже, да. И парня тоже можно спросить, обещаешь ты? Ну, не знаю, как получится. Не хочу зарекаться там или что-то такое. Но не получится свадьбы. Наши отношения с Богом, они устроены на завете. Когда мы принимаем крещение, что происходит? Обещание Богу. Мы обещаем Богу. Без того, чтобы обещать, не будет движения, не будет завета. Друзья, равно так и в жизни нашей. Хорошо, когда мы можем в наших отношениях просить прощения. И это высказывает, что мы стараемся. Вы знаете, что дело Божие сегодня строится, знаете, стоит на ком? Что это за киты, на которых стоит дело? Это те люди, которые стараются.
Труешь, сынка, ведь и мелел. Труешь, сынка, пепер мыльт. Труешь, сынка, пепер мыльт. Есте двору нуме, тоту есте трекетор, тоту есте, тоту есте, тоту есте трекетор, тоту есте. Doamne mie, că sunt, dar mâine nu pot fi. Amintește, dar mâine nu pot fi. Amintește, dar sunt, dar mâine nu poți fi. Fă-o, Doamne, mea credință, ce în mine s-a născut, tot ce crească, când cuvântul te ascult, tot se crească, tot se crească, când cuvântul te ascult.
Все растет, расцветает, когда послушно слову Твоему.